Место Святого Писания, которое я хочу прочитать, записано «Откровение Иоанна Богослова». Двадцать первая глава. Простите, братья, 20 глава. Откровение Иоанна Богослова, 20 глава. Читаю 7 стиха. Откровение 20, 7 стиха. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. А дьявол, прищавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Братья, я вообще очень не люблю говорить о дьяволе. Ни в личных беседах, не люблю истории всякие рассказывать о сатане. Вот. Да и читать об этом не очень люблю. Но нам, как проповедникам Евангелия, как будущим служителям, надо хорошо знать, что Библия говорит о нашем враге, который является врагом Бога и человеков. Вот. Чтобы всесторонне мы знали, потому что Библия о нем говорит очень немало. Вот. И мы должны знать, с кем нам приходится иметь борьбу, вот. Для того, чтобы нам можно было вооружаться очень правильно, вот. Иметь силу от Господа, для того, чтобы побеждать всех этих духов злобы поднебесных. Вот. И нам надо хорошо знать, каков конец сатане. И что Господь определил для этой личности, которая однажды была низвержена с неба. Почему, братья? Потому что сегодня есть такие учения, оправдывающие действия дьявола, оправдывающие. Мне задали вопрос вот, по поводу учения мормонов. Вот, даже трактатик принесли, встретились с людьми. Вот они довольно-таки интеллигентные люди. Между прочим, мормонский хор самый большой в мире. Это самая богатая организация в мире считается. Это мормонская организация. Вот. У них очень отлаженное служение, вот, культовое, где они вот, имеют свои, как бы сказать, не только совещания, конференции. Вот, у них очень отработано распространение этого учения и тому подобное. Вообще суть мормонского учения такова. Это одно из самых страшных еретических заблуждений, еще хуже свидетелей Иеговы. Вот. Почему? У меня есть учебник мормонский. Вот. И мне пришлось с ним знакомиться. У меня дома есть этот учебник. Не знаю, знают ли все мормоны суть этого учения, но она такова. Братья, об этих вещах даже не, очень неприятно говорить. Но они отождествляют Христа и дьявола, как двух братьев, вот, которые однажды на небе поссорились. Вот. А мы, люди, это суть ангелы падшие, вот, ну, облеклись в плоть человеческую и так далее. Вот, и Бог сейчас этих ангелов спасает. Значит, вот людей, значит, они периодически принимают вот этот облик человеческий, и Бог спасает вот этих падших ангелов. Вот, эти ангелы мало чего помнят, вот это люди в смысле. Но Бог совершает спасение, значит, самого сатаны и этих падших ангелов. Так вот, сатана и Христос – это два родных брата. Вот, у Бога есть жена, вот, результатом которого было рождение вот этих сыновей, значит, сатаны и дьявола. Значит, и они поссорились между собой, разругались на небе. Значит, и один не утратил свое достоинство, как бы временно стал вот, Люцифером. Вот Бог должен был этого своего сына одного, значит, отодвинуть на расстояние для того, чтобы его привести в должное состояние. А он увлек, значит, своих подчиненных, это ангелов, это вот люди и тому подобное. И сейчас Бог, значит, их спасает. Вот такая вот чушь, вот такая ересь сатанинская, вот такая бесовщина. Вот суть их учения. И в конечном итоге, значит, Христос и дьявол обнимутся, они примирятся, вот, и все будет нормально. И все ангелы будут спасены, это вот, которые сегодня принимают человеческую плоть. Вот это учение мормонское, суть этого учения. Но такая ересь, братья, вот, которая совершенно не согласуется со Святым Писанием. Вот я такое место заключительно прочитал, участь сатаны. Вот. И что это за личность, братья? И как Писание вообще об этом говорит? Вот это нам хорошо надо знать, надо вот, и воспитывать тех, которые приходят к нам в церковь. И я хочу даже сказать, что некоторые евангельские церкви наши попали под такие учения, вот, где, если не полностью под это учение, что, то, то частично, например. Может быть, вы даже слышали, сейчас оправдывают не только Ананию и Сапфиру и считают, что они совершенно будут спасены, они в Царстве Небесном, просто их Господь по плоти наказал, вот, но они будут жить во веки веков. Вот они оправдывают сегодня Иуду, который повесился. В конечном итоге все равно Иуда спасен, просто Бог его наказал по плоти. И это учение пошло дальше. И в конечном итоге сатана спасется. Вот, и это проникло уже в наше евангельское братство, в баптистское братство. Это сейчас вы можете услышать уже в регистрированных церквах, не говоря уже о других. Вот такая вот ересь, вот такие чуждые Евангелию понимания. Поэтому нам, братьев, приходится вот так вот со всей ответственностью, ну, стараться объективно разъяснять и говорить, что свидетельствует Библия и об этих людях, и об этих падших духов. И нам надо вникать в это, братья, занимать четкую позицию, для того, чтобы нас никто самих не смутил. Вот. И чтобы нам, людям, правильное учение вот передавать. Об Иуде вообще сказано, лучше было бы ему не родиться. Это Христос сказал. Лучше было бы ему не родиться. Смотрите, как Петр четкую занял позицию в отношении Иуды. Да, они вместе кушали, вместе ели, вот, вместе разделяли беседы. И Давид еще, провидя это, под влиянием Духа Святого, он написал этот замечательный псалом. Тот, с которым я разделял искренние беседы, вот он поднял на меня пету свою. И прообраз вот, падения Иуды и его конец – это Ахитофел. Это тот, который рядом был с Давидом при царе, самый лучший советник. Его совет воспринимался как голос Божий. Вот такой был Ахитофел. И смотрите, какое коварство он в сердце своем вынашивал против своего царя. У него одно желание было, он потом это желание откроет. Он так хорошо маскировал свое внутреннее настроение, но он его открыл Авессалому. И я, говорит, убью одного царя. Помните? Я убью одного царя. Вот когда уже восстание поднялось на Давида в лице его сына Авессалома, Ахитофел раскрывает свой замысел. Вот. И он дал очень хороший совет. В смысле, стратегически хороший, по-человечески хороший совет. Вот, как сейчас разделаться с Давидом, с царем. И он лично предпринимал попытки. Я, говорит, выберу вот столько воинов, сейчас пойду, сразу же настигну его. И я, говорит, убью одного царя, а всех, говорит, обращу к тебе. Хорош совет Ахитофела. Ага. Ну, послушаем еще Хусея. Вот. А Давид как молился? Господи, разрушь совет Ахитофела. Его молитва. Разрушь совет Ахитофела. И Хусей дает совершенно противоположный совет. Вот так, говорит, тебе надо поступать. Вот. Но я-то хотел просто вспомнить этого человека, который носил такой коварный замысел против Давида. У него было желание его убить. Так вот, у Ахитофела это был прообраз, можно сказать, Иуды. Вот который рядом со Христом был и носил этот коварный умысел. Коварный умысел. И сейчас его оправдывать действия, братья. Я вот когда историю просматриваю христианство, вот почему мы с Андрюшей вот беседовали с нашим историком, вот, к сожалению, он уже второй раз не может приехать. Вот. Кстати, у нас в истории, по всей видимости, выйдет в братстве небольшая. Вот я недавно ее просматривал, всю историю. Ну, сейчас она подлежала редакции небольшой. Вот. И, по всей видимости, она выйдет. История христианства в нашем братстве. Это небольшая книжечка будет. Вот. И мне чем она понравилась? Она отличается от всех историй, которые сегодня существуют. Кто сегодня только не написал историю христианства. Там и католики пишут, и православные пишут, и протестанты пишут, и всех бы выпустил историю христианства. Я имею в виду от начала и до конца. И эта история такая запутанная, такая мрачная история христианства, что такое впечатление сегодня, когда мы говорим об отступлении верующих от Бога, и какая участь, то нам говорят, да вы посмотрите вообще, что в истории было. И однако это все дети Божии. Вот. Раньше еще хуже гораздо было, чем теперь в наше время. И однако, вот какие они были все-таки неплохие люди. Вот суть истории сегодняшней христианской, вот настолько людей разочаровать и настолько, как бы сказать, обесценить подвиг страдальцев, Вот, и оправдать нечестивых, которые предательством занимались. Это в прошлых веках. Убегали от с верных путей для того, чтобы спасти только себя. И сегодня старая история сплошь и рядом, братья. Это мрачная картина истории христианства. Просто мрачнейшая картина. И вот я беседовал с одним евреем. Он мне говорит: ну, ты вот посмотри на историю. Вот почему мы должны христиан, говорит, любить? Ты, говорит, посмотри на историю, чем занималось христианство в течение всех этих веков. Да они только убивали друг друга, говорит, враждовались друг с другом. Это, говорит, такая враждебная религия христианская, такая враждебная. Сколько они на крестах пораспинали, сколько они пожигали, сколько они вот мучили людей. И где-то они правду говорят. Потому что история полна вот таких примеров, братья. Но как раз кто гнал Христа? Кто гнал христиан истинных? Кто гнал церковь? Вот эти вот религиозники, которые с Богом вообще никакого отношения не имели. Это как раз полчища сатанинские. Вот это как раз противники, о которых мы с вами вот читали, вот и сегодня еще упомянем. Вот это противники Евангелия, это люди, вот, о которых Писание говорит, сыны противления, то есть они противятся всякой истине. Вот они истинных детей Божьих сжигали. Так вот, у нас история как раз, мы хотели такую красную нить провести, вот историю христианства. Очень много замечательных примеров. И, как правило, мы сейчас вот даже в свете вот той истории, которая будет выпущена в братство, мы видим, как Бог свою церковь вел. Видим. Она всегда существовала на протяжении всех веков. Это были замечательные люди. Вот. У них разные названия были. Как правило, они все были презираемы, их всегда гнали. Ну, села, города, областя пробуждались. Евангелие вот, зажигало людей, они готовы были умереть в любое время вот, ради Господа. И так до последнего времени, братья, вот, это все было. И это из истории тоже хорошо видно. Но во всеобщей истории христианства их почти, знаете, так отдельные личности только там упоминаются. Вот, и, как правило, это все так перемешано. Вот, и вроде как будто они большой ценности не представляют. А больше в основном вот, афишируется отступническое такое христианство. Вот по всей истории больше отступничество. Это очень мрачная страница. Я говорю, что когда мы с Андрюшей беседовали, говорю: Андрей, поменьше вот об этих вещах говорить. Потому что когда-то Геннадий Константинович сказал: братья, говорит, история только открыта, окончательно будет на небе. Потому что все историки, все абсолютно, братья, вот, у них есть своя склонность, вот, как сказать, оправдывать свои личные понимания. Вот, ну, как сказать, оправдывать, ну, людей, за которых они больше, как бы сказать, так переживают. Ну, это я так своими словами. И говорит, мы никогда не узнаем на самом деле, что из себя представлял, скажем, Нерон. Что только про него не пишут. Про него и добрые пишут, историки тоже пишут. И про него пишут такие ужасные вещи. Попробуй сейчас разберись, кем он был на самом деле. Так вот, история только Бог знает, какая есть на самом деле. Он ее однажды нам покажет. Вот. А нам не все открыто. Нам не все понятно. Ты, говорит, не знаешь так называемых глубин сатанинских. Вот Бог не все открывает. Вот. И Иоанн, когда смотрел на эту историю вперед и видел эту женщину, обогренную кровью, кровью святых, с именами богохульными, вот она чашу держала. Вот. Но не та чаша, где фимиам Божий, вот, мучеников, их молитвы, она держала эту чашу полную мерзости. Вот она расхаживается по земле. Иоанн, когда ее увидел, он дивом дивился. Как это может быть? И однако вот это есть. Так вот, братья, нам надо занимать очень четкую позицию, хорошо знать, что говорит Библия об этих людях. Об этих людях. Что говорит Библия об этих падших духах? Почему я несколько раз подчеркну? Братьям нет помилования, им нет прощения. У них одна участь. И они хорошо это знают. И они трепещут перед Богом. Трепещут. И однако делают свое злое дело. Они оставлены Богом. Оставлены. То есть Бог их предал. Вот как есть люди некоторые, Бог предал блести этих людей на суд тоже для наказания. Те, которые дерзкие, своевольные, не страшатся злословить высокие власти, Он тоже их предал блести на суд для наказания, как ангелов. То есть есть часть людей, братья, Бог как будто их заключил в определенное положение для того, чтобы их наказать. Вот этих противников, восстающих против Бога. И они до конца будут противиться. И Бог знает, что они будут противиться до конца. Вот они будут умирать и злословить будут Господа. И нам даже реальных таких людей приходилось встречать в жизни. Он уже старенький, у него руки трясется, он ненавидит Бога. Вот. Всем своим существом ненавидит. Вот они вот так идут к своему концу. Вот это преданные люди. Вот же Бог их, ибо знает Господь, как соблюдать благочестивых, вот, ко спасению, а беззаконных соблюдать, вот точно как этих вот падших ангелов. То есть Бог их блюдет, Он наблюдает за ними, Он их вот определил уже за их беззаконие. Беззаконных соблюдать ко дню суда для наказания. Вот это Господь знает, братья и сестры, братья дорогие. Поэтому нет помилования в аду. Все, которые туда попадут, нет там помилования, нет никакого возврата, нет никаких чистилищ. Вот. Как для людей, так и для бесов. Вот для этих падших ангелов. И мы вот должны это четко знать. Вот смотрите, финал всего. Всей сатанинской системе, всех его армий, вот, ему лично, вот, финал будет такой. Я прочитал это окончательное место, братья, прежде чем еще коснуться некоторых вопросов, вот его такой дьявольской сущности, чтобы нам больше вот, прибегать к Богу за помощью, вот, под сенью его покоиться, во всеоружие облекаться Божие, чтобы нам можно было противостать против всех этих козней дьявольских. Его окончательная участь такая. «И не спал огонь с неба от Бога и пожал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Все. И Христос это, будучи еще при жизни физической, до своей смерти тоже очень ясно и четко об этом сказал. Для кого создан ад? Для дьявола и ангелов его. Вот его определение от Господа. И дьявол свое положение знает, поэтому он ведет вот постоянную ненавистническую борьбу против Господа вот, и против его церкви. И вот помните, Василий Ильич тоже так вот подметил мне, вот, почему есть такое предположение, что он третью часть небожителей вот, увлек дьявол, третью часть ангелов. Такая точка зрения есть, но она как бы не то, что окончательная точка, но можно понимать, потому что одно место такой намек дает, и даже не то, что намек. Дракон увлек третью часть звезд и поверг на землю. Вообще-то звезда падшая, сам дьявол. И звезды блуждающие, это как к людям относятся, так и к духам. Они тоже как бы звездами вот, считаются. И он увлек третью часть вот этих звезд и поверг их на землю. Вот, исходя как бы вот с этого места, но надо одно только можно сказать такое. Вот. Есть предположение, что третья часть небожителей вот, были увлечены дьяволом. Вот, и они поддержали его в этом бунтовстве. Вот, и все они были лишены своего достоинства. И свое жилище они оставили. То есть они там больше не живут. У ангелов есть свое жилище. Что это за жилище, когда придем на небе? На небо мы узнаем. Сейчас вот их сфера деятельности такая вот здесь вот, воздух. Вообще, братья, я так вот рассуждал по этому вопросу, что Бог весьма благ, абсолютно свят. Абсолютно. И даже в отношении этих падших духов Бог действует согласно своим принципам святости. Вот. Согласно своим действиям, согласно принципам святости. Если дьявол был свержен с неба, да, и Христос об этом засвидетельствовал. Но мы все-таки видим в Святом Писании, что он доступ туда имел. Один богослов, ну, может быть, даже богослов, я точно не могу сказать, он приводит такой пример. Я просто одну литературу читал, одну книжечку такую богословскую. Он как бы вот падение сатаны поэтапно описывает. Вот что Бог, согласно своей святости, не сразу же лишил дьявола абсолютно всех возможностей жить, существовать, вот, деятельность свою развивать. Он его поэтапно от себя отодвигал, от престола благодати. И он приводит пример. Ну вот, допустим, если есть хороший начальник, управляющий, у него есть там секретари, там есть зам. И вдруг он замечает, что зам начинает под него подыскиваться, под его вести какую-то работу, и цель одна – это сместить своего вот, начальника и занять его место. Ну, в мире это сплошь и рядом практикуется. Что предпримет начальник? Вот он задает вопрос, что предпримет начальник? Ну, скорее всего, он поэтапно начнет его отодвигать. Сразу же не лишишь его работы, допустим. Но потихонечку начнет этого своего зама отодвигать от себя подальше. И будет находить причины и тому подобное. Ну, его где-то какие-то нечеткости. Ну, вот подальше, подальше, подальше. В общем-то, может быть, даже и в конечном итоге он, как бы сказать, его потом вообще со своего предприятия уволят. Но это так в мире делается. Но Бог только по своей благости, вот, по своей святости, он тоже сатану лишал достоинств, вот, выдерживая, как бы сказать, вот, время, проявляя свою святость. То есть, когда сатана задумал это, когда он замыслил, когда он стал уже грешным, Бог его отодвинул от себя. Отодвинул. Но он на этом не успокоился, сатана. То есть, он еще в большую ярость начал приходить. Он еще больше начал против Бога, уже более открыто начал вот действовать. И вот есть такая точка зрения, братья, но это тоже, это мои рассуждения, вот, я не уверяю, что это абсолютно так. Что до страданий нашего Господа, до его смерти, дьявол имел определенный доступ к Богу. То есть он мог видеть лицо Божие, он мог являться пред Богом, вот. Он отчитывался Богу о своих делах, значит, и не только он, вот некоторые духи или вот эти сыны Божии высокого, наверное, положения. Вот. Ну, помните, вот случай, допустим, я, говорит, видел воинство Господне, видел Бога, и вот по правую руку его стояли, это Михей говорит, по левую руку его стояли, и вот там дух лжи, вот, обнаружился. Я, говорит, Ахава увлеку. А как ты его увлечешь? Я, говорит, сделаюсь духом лжи в устах всех его пророков. И Бог допускает. Бог дает право ему это сделать. И он пошел, этот дух, начал говорить ложь. Вот. И увлек всех там этих ахавовских слуг. И Ахаву увлек на погибель его. То есть Бог уже определил для Ахава погибель за его отступление, потому что не было такого беззаконного царя, как Ахав. То есть раньше они имели доступ к Богу. И сам сатана. Вот мы об этом читаем в книге Иова, 1 глава. Он пришел между сынами Божьими. Где ты был? Я ходил по земле, обошел ее. Вот. И, значит, он Богу отчитывается. Он даже вступает в диалог, братья, с Богом. Больше того, вообще, коварство, вот мы с вами, значит, рассматривали свойства дьявола. Вот свойства. У него есть природа сатанинская, вот, дьявольская, значит, и нравственная природа у него есть. Вот. Так если вот нравственная природа Бога такая, он свят, это Бог является Богом любви, справедливости, то природа нравственная дьявольская совершенно противоположна. Он страшно хитрый, он страшно коварный, он совершенно безнравственный. Вот это его нравственная природа. Значит, и тому подобное. И, братья, у него такое коварство не против людей, против Бога. Вот сейчас я одну мысль такую, я, кстати, как-то в проповеди ее, может быть, кто-то и слышал. Хочу подчеркнуть. Смотрите, что он замышляет. Вот почему у него такие страшные, коварные, вот сказать, дальновидные планы. Дальновидные планы. И насколько он хитер, что он Бога пытается перехитрить. Вот. Ну, может быть, выражение неправильно, перехитрить, а как бы сказать, вот, ну, власть такую, потому что Бог не обладает хитростью. Вот, ну, это, в его природе этого нету. Вот. Но он старается вот, как бы сказать, в Боге или какую-то несправедливость, или вот что-то такое, знаете, что в Боге проявилось, вот, или переложить свое вот такое нравственное такое состояние в адрес Бога. Вот я просто этот пример Иова хочу привести в подтверждение. Что замыслил сатана, братья? Вот какой его план? Значит, Бог ему говорит, не обратил ли ты внимания на раба моего Иова? Нет таких людей на земле. Смотрите, тактика сатанинская, братья, где удаешься? Он Богу сразу же. Значит, даром ли богобоязнен Иов? Даром ли богобоязнен Иов? Что хочет дьявол сказать Богу этим? Другими словами, ты его купил. Он тебе служит. Ты ему хорошо платишь. Это, знаете, как это в мире сейчас такое распространенное. Вот. И даже Христос однажды такую мысль. Вот, ну, кто, говорит, отдай жизнь свою? Ну, разве кто за благодетелей решится? То есть, в принципе, можно даже жизнью лишиться. Ну, как бы сказать, отплатить за благодетельство. Спас семью, допустим, человека, ты можешь и свою жизнь положить. Такое бывает. Так вот, дьявол еще дальше пошел. Вот. Он тебе только служит потому, что у вас с ним сделочка. Ну, это я своими словами сделочка. Ты его купил. Конечно, тебе будут служить. А знаете, как в мире такая пословица есть? За деньги и поп пляшет. То есть человек может быть святым, может быть хорошим, потому что ты ему платишь. Вот у нас есть один человек, я его знаю, очень хорошо знаю. Вот. Он сын верующих родителей, но ведет нечестивейший образ жизни. Вдруг сделался святым. Ходит на курсы богословские, учится, там экзамены сдает, там и все прочее. Его спрашивают: Коля, а что ты это самое, почему? Он говорит: так хочу, за $100-то все можно делать. Понимаете как? И это сейчас распространено, особенно корейцы. Корейцы, знаете, они там платят всем этим своим курсантам, они приходят, и они такие благочестивые становятся. Брат, друг мой, рассказывает, а он так с иностранцами дело имеет, вот, и одна очень хорошая переводчица, вот, у одного пастора, он такой довольно-таки известный пастор, он ее берет к себе, вернее, взял ее к себе в секретари, и вот она с ним ездит. И она молится с ним. Значит, она от имени его там, ну, все делает, как христианка, понимаете как? Ну, это с Андреем Азаровым. Значит, а он-то вместе с ними. Он ей говорит: ну, что ты так ведешь, ты человек неверующий. Андрюша говорит: за такие деньги, какие мне платят. Ну, говорит, как быть неверующий, говорит. Конечно, говорит, я верующий, говорит. Он этому пастору говорит: да ты сейчас вот уедешь, это все, конец этому христианству. Она и крещение приняла, понимаете, она с ним везде. За такие деньги, как, говорит, это самое? Где, говорит, я так заработаю? Ну, это так потихонечку, по-дружески, понимаете как? Братья, вот что делается в этом мире. Вот. И дьявол хотел вот Бога обвинить в сделке. А Бог ему хотел показать, и не только ему, а всем ангелам, что у меня люди мои, они служат не потому, что я им хорошо даю. Вот почему, братья, Бог нам так много сейчас не дает? Что, у Бога богатств мало? Да, братья, мы сейчас на самых лучших машинах ездили, самые красивые молитвенные дома бы строили, жили бы, да к нам люди бы тянулись, и мы так хотим жить. А Бог нам это не дает, братья. Потому что он всей вселенной, мы-то стали, я уже подчеркнул эту мысль, стали зрелищем для этого мира, для ангелов, мы зрелище, для всех ангелов. И те, которые не утратили свое достоинство, они восхищаются церковью. И те, которые утратили свое достоинство, мы зрелище, братья, что мы Богу служим не потому, что он нам много дает, а мы служим потому, что мы его любим, мы оценили подвиг страданий нашего Господа Иисуса Христа, вот, и мы идем на жертвы, мы умираем ради Господа, нас всего лишает сатана, а мы все равно Господу служим. Братья, вот ангелы этим восхищаются. И Бог показал, вот в плане Иова, что Иов, вот, это один из моих. Он мне служит не потому, что я ему даю, а дьявол-то, смотрите, говорит, и он даже Богу, ты, говорит, даром ли богобоязнен, Иов? Ты оградил его дом, чего тебе не служить? Стада его по всей земле он распространяется. Чего тебе не служить-то? Другими словами, конечно, он тебе будет служить, он тебе и поклоняться будет, и все, и прочее. А ну-ка ты его лиши, я сразу вот посмотрю, как он тебе будет служить. Братья, какой он тактикой обладает, хитрющий сатана. Да? То есть Бог-то потом скажет: а ты возбуждал меня. То есть он хотел зло навести на Иова руками Бога. А ты, говорит, возбуждал меня, то есть, чтобы от Бога это все выходило, сделать ему зло. Вот какая сатанинская тактика. Он хочет, чтобы и гнев Божий нас так вести, чтобы Бог нас наказал. Вот. Это вот такое сатанинское желание. Бог нас, кстати, очень милует, весьма милует. Он наказывает, братья. Ну, вот я так смотрю лично, думаю, что Бог нас наказывает очень редко. Кстати, если Бог наказывает, он наказывает очень серьезно. Это не просто, знаете, как материнские шлепки там своим непослушным детям. Бог, если накажет, то накажет серьезно для спасения нашей души. Но Он гораздо больше нас милует, годами нас терпит. Не наказывает, братья. Я вот сколько знаю по исповеданию, братья, сколько знаю вот по настроению народа Божьего, это Бог наказывает очень редко нас. Вот. Вот что-то случилось, и мало кто скажет: братья, меня Господь наказал. В основном, как испытание, мы принимаем те или другие вот удары жизни там, или еще что-то, вот Бог попустил, а чтобы человек сказал: Бог меня наказал, это уже надо не знать, что сделать. Когда явное наказание, человек видит, что Бог наказал. Вот. Но я вижу, что Бог нас очень много милует, Бог нас мало наказывает. А дьявол его постоянно вызывает на то, чтобы гнев, вот нас вести в такой собственность, чтобы гнев Божий на нас был пролит. Вот вроде как не мои руки. То смотрите, у него какой коварный умысел. Это же он возбудил. Даже таких людей, которые занимали высокое положение. Валаам, сын Виоров, он научил сынов Божиих вот есть идоложертвенное, ну, ввести их в соблазн, чтобы они ели идоложертвенное и объединялись с языческими народами. Это ж Валаам научил. Он понял, что Бог его не проклянет этот народ, но он Валака подучил, подсказал ему: вот так надо сделать, и Бог отступит от этого народа. И тогда ты сможешь им овладеть. А так невозможно. Это вот сатанинская такая тактика, братья. И он очень часто старается нас ввести в грех, дьявол, и тут же над нами начинает смеяться. Он тут же нас начинает преследовать нашим грехом. И иногда человека преследует до самой смерти. Он просто мучает человека его согрешением. Человек один раз сделал какой-то недостойный поступок, потом всю жизнь мучается. Вот. И некто, вот почему важно очень исповедание? Братья, для того, чтобы человека ободрить, вот указать ему на жертву нашего Господа, заверить его Словом Господним, что есть прощение, чтобы дьяволу были перекрыты все дороги вот этого человека так искушать. Ну вот, братья, вот так немножко, чуть-чуть вот коснулся этих вопросов, чтобы вот нам еще более стало видно, вот, насколько коварен дьявол, насколько его хитрая такая вот позиция в отношении верующих, и он против Бога поднимает руку свою. Так вот, Бог его, братья, когда-то мог даже выслушивать. Он отчитывался перед Богом. Но я так разумею, братья, но это мои личные рассуждения. Может быть, братья подправят, может быть, еще есть какая-то точка зрения. Как только он поднял руку на Сына Божьего, если дьявол убивал людей, вот он стал человек-убийцей, он убивал народ свой. То есть, по всей видимости, Бог, вот, ну, когда-то, возможно, так он и мог быть правителем, ну, как предположение, я уже говорил об этом, нашей земли. Вот. И он губил эту землю, он убивал народ свой, то он поднял руку на Сына Божьего. Если люди заслужили возмездие за грех смерть, вот, и в этом как бы преступления нету, что человек наказывается, то дьявол поднял руку на Сына Божьего, который не сделал ни одного греха. Вот тут он поднял руку на Сына Божьего, и Бог его будет судить. Вот теперь он самый отъявленный преступник во вселенной. Вот. И Бог это показал. Показал всем ангелам, показал всем народам. Это свидетельство для церкви, для всего мира. На что способен дьявол? Он не только на трон Божий замахнулся. Он готов Бога низложить полностью. И он, зная, что это Сын Божий, он поднял руку на него. Братья, дорогие, ну в этом сокрыта величайшая премудрость Божия. Величайшая. Я думаю, братья, но это мои точно до конца вот мысли, что дьявол до конца всего не понимал. Потому что вот, ну не мудрое Божие написано мудрее человеков. Бог вселенной показывает, что самое его как бы даже немощное, ну слабая сторона, если такая есть, вот люди так думают или там дьявол думает, то Бог показывает всей вселенной, что его самое немощное, оно сильнее все равно. Всего самого сатанинского, всего самого бесовского. И Бог, я, говорит, изведу огонь из тебя, это же пророчество было, да? Вот. И этот огонь пожрет тебя. То есть дьявол сам работает против себя. Он сам себе собирает вот огонь для будущего осуждения. Вот. И как бы Бог, знаете, так со стороны управляет, конечно, всем. Ну, ведет все так, знаете, так под своим взором. Вот. К концу то, что сам сатана делает. Вот, братья, знаете, как человечество безбожное. Открыли атомную энергию. Какая красота! Сейчас будут атомные пароходы, атомные электростанции. А на самом деле к чему все это пришло? или привело к чему все это? К полному уничтожению человечества, да, и ядерные бомбы, атомные бомбы и тому подобное. То есть человек сам работает против себя. Казалось бы, хорошо делает, а в то же время сам против себя. Вот так сатана. Он что не замышляет, что не делает, он все работает против себя. Абсолютно. И в конечном итоге это его окончательно сгубит. То есть Бог показывает, что он из себя представляет. Братья, и конечная его участь, как я уже сказал, он сделается совершенно бессильным. Бог его дальше отодвигает. Я так полагаю, что, братья, с тех пор, как дьявол поднял руку на Сына Божьего, он лишен права вообще приставать при лицо Божие. Он о нас клевещет перед Богом день и ночь. Братья, ну не там пред престолом Божиим, не там пред ангелами светлыми. Вот его здесь уже, знаете, как вот негодование вот тут с земли, он, может быть, в небо туда посылает, вот, потому что здесь представители Божьи тоже на земле, ангелы. Вот он пред ангелами, которые нас охраняют, он постоянно на нас клевещет. Но я полагаю, братья, что он больше лицо Божие не видит. Он лишен этого права, он оттуда низвержен, его сфера деятельности сейчас только воздух. Вот он тут господствует в этом воздухе, он действует только в сынах противления. Вот. Но и оттуда он будет низвержен. С неба он будет низвержен. Он будет низвержен на землю, то есть еще ниже. Однажды был от лица Божия низвержен, ограничен сферой вот, деятельности своей здесь на земле, потом будет ограничен исключительно только землей, вот, а потом будет низвержен в ад, в глубины преисподней. Еще дальше пойдет. Я полагаю, что, братья, когда произойдет восхищение церкви, а произойдет восхищение церкви, встреча будет на облаке. В воздухе встреча произойдет. Ну, я имею в виду между тем небом, где престол благодати, и землей. Вот это пространство, помните, мы вот прообраз разбирали Елизера, Ревеки, значит, Исаака. Вот где у них встреча произошла? А это прообраз встречи Христа и церкви в поле. Исаак вышел поразмыслить, и он увидел верблюдов, Елизер ведет его невесту. И невеста спрашивает Елизера: а это кто? А это, говорит, сын господина моего, твой жених. И она покрыла голову свою. Вот. Она сошла с верблюдов, Елизер растворился. Все. И они идут навстречу друг с другом. И вот в поле произошла встреча. И Исаак взял ее и привел в шатер матери своей. К своим родителям привел. Вот там она узнала, вот, значит, ну, уже стала полноправной женой Исаака, вот, узнала своего тестя, будущего она никогда не видела, то есть Авраама. Значит, и вот это был прообраз, братья. Так вот, когда Христос придет, он идет с неба, Дух Святой нас восхищает с земли, происходит встреча на облаке, это Христос так сказал. И ангелы засвидетельствовали: сей Христос, ушедший от вас, придет таким же образом. Облако его взяло с вида, помните, евангелист об этом описывает. Вот произойдет встреча. И я думаю, что в этот момент низвержен будет вот этот клеветник. Там произойдет встреча. Они будут мгновенно все низвержены на землю от встречи Христа, его невесты, церкви. Но это мое как бы рассуждение так, братья. Я так думаю, что так произойдет. Потому что все-таки сам факт, что так будет, написано. Низвержен был клеветник, вот, братья наших, дьявол, вот, на землю. И все его полчища, блин, вот, низвержены. Горе живущим на земле. Это как раз начинается великая скорбь. Горе живущим на земле. К вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что ему немного осталось времени. Но тут совсем время остается мало. На земле уныние, здесь дьявол царствует, тут сразу же антихрист, вот себя обнаруживает, это слуга сатанинский, это, вот он будет носить образ зверя, вот обладать силой сатанинской и так далее. То есть это будет человек, ну воплощенный дьявол почти, можно так выразиться. А церковь, она идет на небо со Христом, и там пир, значит, мы дополнили число, нас кто-то дополнил, то есть это же воскресение мертвых сразу же будет. Там пир на небе, там радость 7 лет. Бог раздает награды, мы видим Бога, каким Он есть на самом деле. Вот там торжество на небе, а здесь страшное дело на земле, что творится. Бог попускает людям впасть в руки сатаны. Вы этого хотели? Вот сейчас этот демонизм так развивается. Вы этого жаждали? Пожалуйста, получите. и люди получат то, что они заслужили, то, что, к чему они рвались. Вот они тут встретятся со всеми этими темными, духовными, бесовскими силами. Страшное дело. Саранча выходит с преисподней, Бог попустит. Вот, там и царь над ней есть. Вот начнется опустошение. Массовое опустошение земли. То есть они окончательно будут землю разорять. Окончательно разорять. Вот. Что значит Бог отнимет свою благодать? Если бы не сократились те дни, не спаслась бы никакая плоть, то есть дьявол совершенно будет в ярости тут все на куски рвать. А на ней будет пир. И когда дни пира закончатся, вот Христос идет со своей церковью, со славой и со святыми ангелами. То есть все небесные полчища идут сюда на землю, братья. Для чего? Навести здесь порядок, божественный порядок. Вот где будет схвачен антихрист, лжепророк. Вот. И Бог, проведя народ свой, это относится к израильскому народу, совершив суд над язычниками, вот он тысячелетнее царство учредит и будет править со своей церковью. Вот, значит, всеми этими государствами. Ну, это вот интересная история, она будет длиться около 1000 лет. Тут и воскресенье произойдет, потому что тут все-таки будут свидетели Божии. Я уже говорил, что те, которые вот придут живыми с неба, вот это два светильника, они будут проповедовать Евангелие, будут противодействовать сатане, значит, вот этим всем демоническим полчищам и будут очень успешно открывать глаза народу Божьему, Израилю. Ага, одну минуточку сейчас. Значит, и потом, значит, дьявол сразится с ними, умертвит их, вот, но через несколько времени, через 3 дня войдет к ним дух от Бога, они оживут, вот, а потом уже Бог совершит суд над всеми и воскресит тех, которые будут умершлены, как свидетели Божии в этот период времени. Вот во время великой скорби. И они войдут в тысячелетнее царство. И часть людей, которые останутся в живых, они тоже войдут в тысячелетнее царство. Это те, которые не отказались вот, выпить чашу скорбей, те, которые давали кружку холодной воды вот, для нуждающихся, они награды свои не получат. Они войдут в тысячелетнее царство. 1000 лет будут на земле. Прекраснейшее царство, прекраснейшее. После чего дьявол будет отпущен на малое время. Я, братья, еще одну маленькую мысль подчеркну. Почему я так думаю? Ясного ответа у нас в Библии нету. Есть некоторые предположения, что, по всей видимости, Бог еще раз покажет всей вселенной, на что способен сатана. Что он из себя представляет и почему такая участь ему определена от Бога. Он иначе поступать не может. То есть он 1000 лет пробыл в заключении, 1000 лет пробыл в тюрьме, он вышел на свободу и он занялся теми же самыми делами. То есть ему учить только однозначно озеро Огненное. Это вся вселенная должна убедиться, что Бог является свят, 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 и таким он всегда был, и таким он является. И по отношению к сатане он является Богом святым, как и по отношению к людям. И то есть они получили только то, что сами заслужили, чего сами хотят. Вот это они этого и получили. Бог это общество отделит. Владимир Аркадьевич, пожалуйста. Братья, 5 минут, да? Ну хорошо, может быть нам, давайте я сейчас очень быстро несколько моментов отмечу, вот, потому что мне не хочется больше вот говорить о сатане и возвращаться к нему. Значит, я говорил, братья, на сегодняшнее время, еще пока его сила превосходит силу человеческую, мы вчера на этой теме остановились, послание к Ефесянам, 6 глава. Писание свидетельствует, что он царь над бесами. Евангелие от Луки, 11 глава, 14-18 стихи. Значит, он является царем. «Если сатана разделился, как устоит царство его?» Христос это признает, что у него есть царство, братья, это царство тьмы. То есть там есть определенный и, возможно, очень строгий сатанинский порядок. Там эти духи, они полностью ему подчинены и выполняют все его приказания. Братья, у него есть трон у сатаны. Вот смотрите, как он во многом пытается подражать Богу. Он хочет свое царство сохранить, он хочет свое царство утвердить, свое царство. Он хочет остаться царем, он хочет доказать свое царственное величество. Вот. Значит, и он старается во всем вот как-то уподобиться Богу. Буду подобен ему. И у него и методы такие. Вот. У него есть трон. Откровение 2.13. Ты живешь там, где престол сатаны. Да, пожалуйста. Значит, братья, да, существует. Мне приходилось вот видеть этот трон непосредственно, брать страшное паломничество со всей земли. Значит, его копия сделана, она есть у нас в России, в Москве. Вот. Потом копия существует не только, допустим, в Германии. Подобный трон сделан, находится, по-моему, в Бельгии, если я не ошибаюсь. Но тот трон, который был в Пергаме, вот этот трон, братья, полностью восстановленный, вот перевезен в Германию, и он сейчас, он в Бонне, по-моему, находится, если я не ошибаюсь, да? А в Берлине, правильно, в Берлине. Братья, это ужасный сатанинский трон. И что самое интересное, кстати, он такой громадный, вот этот трон. Вот это не просто местечко, где сатана сидел. Вот. Там есть это место, допустим, но это, как бы сказать, это как здание все равно, можно так выразиться. Ну, вернее, он в здании находится, но это большое очень место с изображением духов нечистых там, ну, всевозможное. И люди туда, кстати, сейчас он открыт как памятник такого исторического архитектурного сооружения, весьма уникального. Вот, кстати, Гитлер, вот он привез его тогда в Берлин, этот трон, значит, полностью его восстановил и так далее. То есть это реальный трон, который существовал когда-то в Пергаме, куда открыто приносили поклонение сатане. Там есть места, где сжигали людей, там жертвы приносили, там вот сатане поклонялись и тому подобное. Сейчас, конечно, такие ритуалы не совершаются так публично, открыто. Но страшное паломничество людей посмотреть на это место. Но я думаю, что это видимая сторона того, что есть в духовном мире. Видимая сторона в духовном мире. Кстати, братья, я не ездил туда, в Берлин, смотреть, каким он на самом деле есть. У меня нет желания даже туда заезжать и смотреть. Ну, фрагменты я просто смотрел. Вот, они сейчас... Есть даже один такой фильм христианский, вот, где просто есть эти фрагменты показаны. И даже само как шествие туда людей, как он охраняется и тому подобное. Вот туда, когда только идешь, то ты, знаете, как в преисподнюю все равно. Кстати, там есть врата ада. Вот когда входишь туда, значит, к этому трону, так и называется. И эти врата ада, они реальны были в прошлом, врата ада. То есть они были сделаны, эти врата, с изображением духов, охраняющих эти врата. То есть люди, это все реально однажды, вот в тот период времени, когда писалось Евангелие, все это реально вот производили. То есть сатана... Вот не только, как бы сказать, как духовная личность, он физические личности тоже вовлек в эту сатанинскую систему. Почему-то и война будет, Армагеддон. Там же и духовные силы будут воевать, и физические силы. То есть все будет поднято против Бога. Значит, у него есть трон. То есть место, вот, с которого он руководит, братья, как царь. И вот в Откровении мы читаем 2.13. «Ты живешь там, где престол сатаны». «Ты живешь там, где престол сатаны». У него есть царство, как я уже сказал, его царство, царство тьмы. Евангелие от Матфея в 12 главе, в 26 стихе мы тоже об этом можем прочитать. Братья, в его распоряжении есть целые армии духовных и физических сил. Откровение, вот мы 19 главу можем прочитать. Вот, да? Вот это 19 стих. Откровение, 19 глава, 19 стих, послушайте. «И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Вот, братья, это заключительный этап. Это война, вот это как раз Армагеддонская битва. У него целые армии у сатаны. Вот. Братья, большинство, вот, случаев, связанных в истории человеческой с воинами, вызванными сатаной. То есть это он все это производит. И самое страшное, братья, что он, будучи вот царем бесов, сидящий на своем сатанинском троне, управляющим вот этими страшными темными силами, он имеет свойство, братья, в отличие от всех бесов, принимать вид ангела света. То есть он обладает такой уникальной способностью. Вот, под Христа подделаться, и Христос придет и с ранами, и белоснежный, и какое угодно там видение. И все это производит сатана. Он может подделаться под Самуила и выйти вот оттуда, как Самуил. Вот Василий Дмитриевич эту мысль подчеркнул. вот с преисподней и так далее. У него, братья, есть место собрания. То есть он собирает своих духов, они отчитываются о том, что они здесь производят на земле. Вот, отчитываются. У него есть свое место собрания. Откровение 2.9. Там апостол Иоанн так подчеркивает. Это сборище сатанинское. Сборище сатанинское. Братья, помимо этих духовных сборищ, которые он там у своего трона осуществляет, у него люди, противники, сборище сатанинское. Вот. Сейчас это церкви, в кавычках, сатанинские. У нас в Петербурге официально зарегистрирована церковь сатаны. Официально. Это подобные вот мормонские всевозможные, вот, как их назвать, организации сатанинские. Вот, всевозможные изуверские, вот, значит, с разными обрядами, вплоть до настоящего жертвоприношения, вот, производимое. Это все сатанинские организации. Вот это сборище сатанинское, братья. И он больше и больше пытается все это насаждать. И сейчас вот это все оккультное вывести на уровень, такой мировой вывести, вот официальный, зарегистрированный и так далее. Вот. И нам приходится сейчас встречаться с людьми, которые прямо говорят, мы служим сатане. Вы встречали таких людей? Ну, я лично встречал. Я сатанист, они это не скрывают. Причем, братья, знаете, что у них, у этих людей? У них такая позиция, сатана Бога преодолеет. Да, сейчас идет, они верят в Бога, да, сейчас идет война, он все равно победит Сына Божьего, он победит Христа, он все равно будет царствовать. Так мы лучше вот сейчас ему и там будем царствовать сатаной, и здесь все равно мы победим. Вот, братья, они так вот уверены, настолько внушил им сатана вот, свою вот такую сатанинскую позицию. Значит, я уже говорил, братья, что он очень сильный, вот, и нам надо это признать, вот этого страшиться не надо, но у него было... Почему-то Господь это допустил, попустил, братья. У него была вот, способность задержать молитву Даниила на 21 день. И помните, мы это место цитировали, книга Даниила, 10 глава. «Я, говорит, пришел, было к тебе, молитва твоя услышана». Почему ответа нету, Господи? Царь царства персидского стоял против меня. Надо было заниматься вот этими вопросами. То есть это говорит о реальной духовной борьбе в вот том мире, который для нас не видим, братья. Не видим. Вот такая реальная борьба идет. Я-то думаю, почему Господь все это попускает, братья? Потому что Он действует согласно своей святости. Он бы мог сейчас связать сатану. Вот для Бога больших трудов это не стоит. Потому что, братья, вот Слово Божие имеет такую колоссальную силу, такую колоссальную, простое Слово Господне. Его нельзя нарушить, его никто не в состоянии нарушить, абсолютно. Дьявол очень хочет нарушить Слово Божие. Он не может, братья, он бы хотел. Например, Бог говорит, вот он в своих руках, только душу его сбереги. Да дьявол погубил бы, он хотел бы, он не может против этого слова устоять. Потому что дьявол настолько коварный, ему хотелось бы, братья. Он бы с удовольствием бы Бога не послушался, он бы уничтожил бы, абсолютно уничтожил бы Иова. Но он против этого слова ничего сделать не может, он бессилен. Вот. А не потому, что он согласился с этим, послушался Бога, не по этой причине. Он не может против слова бороться. Бог сказал вот так, и все, и не больше. Вот такое сильное слово у Господа, братья. И нас это должно ободрять очень хорошо. Если Господь сказал, я с вами, братья, это его слово. Дьявол ничего сделать не может, братья. Вы знаете, какой бессильный становится перед верующим? Потому что Бог так сказал. И дьявол к ним не прикасается. Это в отношении верующих. Он будет искушать, первая книга Иоанна, первое послание, да, 5 глава. И дьявол не прикасается к ним. То есть он может искушать, братья, но вот так вот, чтобы повлиять, он сильно не может. Только то, что Господь допустит, братья, это нас должно ободрять очень сильно. Что Он сделает нам зло только столько, сколько Господь Ему позволит сделать. Вот. А мы сверхсил искушаемы не будем. Нас это ободряет, братья, нас это радует. Вот. Но во всяком случае сатана будет вот противодействовать. Вот. И Бог допускает это тоже с определенной целью. И вот он ангелам сильно противодействовал. Они где-то даже вот, вели сильнейшую борьбу. Вот. И не смогли даже отвечать вот на молитвы Даниила. Писание говорит, братья, что абсолютно все люди находятся во власти сатаны. Во власти сатаны. Ну, я имею в виду не спасенные люди, не христиане. Все неспасенные люди находятся во власти сатаны. Вот. Только Бог может освободить. Если Сын освободит, больше выхода, братья, освободиться из этой власти не существует. Не существует. Только Сын может освободить. Только Христос. Дана мне всякая власть и на небе, и на земле. Вот Христос может освободить. Но у него свои принципы освобождения. Святые божественные принципы. Почему он людей сейчас, знаете, братья, не раскрепощает, так и не освобождает сатаны, от сатаны? Потому что он действует на основании своей божественной святости. Ну, то, что вот власть дьявола ограничена Богом, об этом я сказал. Братья, вот его несколько природных черт. Вот. Он чрезвычайно хитер. Чрезвычайно. Второе послание к Коринфянам 2.11. Второе послание к Коринфянам 2.11. Мы читаем так. «Чтобы не сделал вам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». То есть Бог открывает часть его замыслов. Нам небезызвестны его умыслы, поэтому вот так надо поступить. Павел конкретно учит вот, в Коринфе, как им надо поступать. Он очень коварен, братья. Он очень коварен, коварен, чтобы вам можно было противостать против козней дьявольских. То есть доверяться абсолютно нельзя, братья. Он будет льстить, он будет упрашивать, он будет уговаривать, но у него исключительно коварные цели. Вот такие есть люди. Им доверять ни в коем случае нельзя. Вот сатана как раз такой. Братья, он показывает знамения и лживые чудеса. Вот он такой силой обладает. Он показывает и знамения, и лживые чудеса, чтобы обмануть людей. Цель – обман. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава 8-10. 2 Фессалоникийцам 2:8-10. Можно сравнить Евангелие от Матфея 24:24. Второе послание к Фессалоникийцам. Вот, братья, простите, немножко мы задержимся, я уже эту тему закончу, и больше мы к ней не возвращаемся. 2 Фессалоникийцам 2:8-10. Евангелие от Матфея 24:24. Вот. Братья, вот мы все должны хорошо знать вот, о его коварных умыслах и что он может вот так лукаво поступать. Кстати, преимущественно все знамения последнего времени, я имею в виду перед приходом Христа, будут производиться не Богом, не Духом Святым, а как раз бесами. Вот. Период апостольский был ознаменован. Кстати, всякий переходный период был всегда сопровождаем знамениями. И вот переходный период, апостольский период к вопросу веры был ознаменован большими знамениями и событиями. Вот, и этот период закончится. То есть сейчас, братья, вот дьявол пытается подражать Христу. И он будет такие знамения совершать, чуть-чуть, даже огонь с неба написано сводить будет. Давайте мы почитаем вот книгу Откровения Иоанна Богослова. Да? Вот смотрите, это 16 глава, 13 стих. «И видел я» Откровение 16, 13. «И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя, из уст лжепророка трех духов, нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон и великий день Бога Вседержителя». И Христос говорит, вот, что таких знамений будет очень много, будут именем моим это делать, Христос сказал. И даже вот появятся лжехристы и лжепророки, которые дадут великие знамения и чудеса, это Христос сказал. Это к последнему времени, братья, поэтому ориентирное знамение ни в коем случае не должен вот нас смущать. И надо верующих предупреждать. Если начинают только за знамения, за чудеса, братья, это нас должно настораживать. Потому что знамения чудеса производят бесовские духи. Вот они Богу подражают и хотят этими знамениями увлечь. И Писание так и говорит, чтобы увлечь. Вот настолько он хитер. И нам надо разбираться в этих знамениях, чудесах. И нам занять надо четкую позицию веры. Вот этот период времени, период церкви, это период исключительно веры. Все послания проверьте, братья. Все послания. Они ориентируют нас на веру. И без веры угодить Богу невозможно. Вот церковь, братья, это такая структура, которая вот Богом сохраняется на этой четкой позиции веры. Вот. И этим ангелы восхищаются. Не потому, что мы становимся богатыми, Господь нас обогащает, не потому, что мы, вот, нам чудеса нравятся, не потому, что Бог нам такое великое здоровье дает. Мы верим Богу, это самое главное. Умирать будем от немощи, но мы верим. Жив Господь. Не уступлю моей непорочности. Это как раз вот человек веры. Я знаю, Искупитель мой жив. Он в последний день восстановит распадающуюся мою кожу. Мои глаза, не глаза другого, узрят его. Иов, братья. Умирает, дряхлый уже, все, черви на нем, можно сказать, скрежет себя черепицей. Не может найти Бога никак. Я знаю, Искупитель мой жив. Вот это вот позиция христианства, братья. Иов нам поставлен в пример. Авраам поставлен нам в пример веры. Это самое сильное орудие против сатаны, братья. И мне так нравятся патриархи, чем я умираю. Иосиф говорит, я умираю. Бог будет с вами. То есть, как он утверждает в вере. Вы внесите кости мои отсюда. Будет время, Бог выведет народ свой. Они 430 лет будут ожидать. 430 лет. Да где же Бог отцов наших? Бог выведет вас. Вот так умирали братья-патриархи. Вот это люди веры. Вот это должна быть, как бы сказать, основа нашей жизни, братья, вера в Господа. И когда мы занимаем такую четкую позицию, дьявол против нас совершенно бессилен становится. Противостаньте ему твердую веру. Все сомнения, братья, в отношении спасения сразу же отпадает. Вот. Искушение, которое нас постигает, мысли какие-то приходят. Верую, братья, преодолеваем. Все преодолеваем верою. Вот наша позиция. Ну, еще, значит, братья, мы вот коснулись, что он принимает вид ангелов света. Нам надо это понимать. Он чрезвычайно безнравственный. Вот первое послание Иоанна 5:18 об этом свидетельствует. Он первый грешник, 1 Иоанна 3:8, первый грешник. И Иоанна 8:44, первый грешник. И еще, братья, один момент. Он ослепляет разум у неверующих людей. Ослепляет разум. Он хочет и верующим людям ослепить разум. То есть он ослепляет разум у неверующих людей. Вот какой он имеет, оказывается, подход к людям. Прочитаем второе послание к Коринфянам 4:4. Второе к Коринфянам, я читаю, записывайте. То есть он ослепляет разум у неверующих людей. Если же, и третий стих я прочитаю, второе к Коринфянам 3:4. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. Его имя мы с вами вот разбирали, Бог века сего, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. И еще, братья, он имеет способность удалять или похищать посеянное слово. Я тоже об этом говорил. Евангелие от Луки 8:12. Мы это должны знать, поэтому призывать бодрствовать народ Божий и сами должны бодрствовать. То есть он имеет способность из сердца похищать посеянное. Евангелие от Луки 8:12. Братья, ну каким бы он ни был, хитрым, коварным, сильным, вот, могущественным, братья, он побежденный враг. Кончина его предопределена Богом. Об этом мы с вами прочитали, нас это утешает. И Бог нас, Бог всемогущий, который обещал быть с нами, братья, и нам дал такую колоссальную победу во Христе Иисусе, что он сказал, противостаньте ему твердую верою, и он убежит от вас. Вот это наша библейская, богословская, божественная позиция. Да благословит Господь вот нас всех, братья, вот так твердо стоит на позиции веры, для того, чтобы преодолевать, вот во всеоружии находясь, преодолевать врага душ человеческих. Братья, на этом мы закончим. Я уже очень начинаю торопиться. Если какие-то вопросы будут еще, мы потом порассуждаем. А сейчас помолимся.